Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты и я, ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую пятницу в 20:00. Если вы хотите, чтобы именно ваше обращение к родным и близким прозвучало в эфире нашей радиостанции, присылайте свои аудиофайлы через Telegram-бот или пишите нам по адресу ps@ria.ru на радио «Спутник». Главное – назвать позывной и оставить музыкальную заявку. Если вы хотите, чтобы вам ответили у нас в эфире, можете сообщить контактный номер родственника, которому передан привет, и мы обязательно с ним свяжемся. А сейчас в нашем эфире прозвучит музыкальный привет от бойца по имени Максим.
Здравствуйте, меня зовут Максим, нахожусь в зоне выполнения специальной военной операции и хочу передать большой привет своим родителям, находящимся в городе Санкт-Петербург, и попросить поставить для них песню «20 лет спустя» Юрий Антонов. Когда-то мой папа играл на гитаре для мамы эту песню, когда они были молодыми, и они думали, 20 лет, как это много совместной жизни. А сейчас у них уже 35.
Я прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Понял я, что мне нужна всегда одна лишь ты. Лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз. Я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас. Жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной. Ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна. Всегда одна лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Я о нем не знал. Даже целый век вдвоем с тобой мне, наверное, мал. Благодарен я судьбе своей за любовь, что нам дана. Знаю, будешь мне нужна. Всегда одна лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя.
Это был музыкальный привет от бойца по имени Максим для его родителей. Максим, спасибо вам большое. Мне кажется, сердце всех родителей в нашей стране сейчас дрогнуло. Сегодня действительно мы проживаем удивительный момент консолидации нашего общества, и вот это чувство локтя, большое «мы», особенно сильно проявляется среди представителей творческих профессий. Есть и те, кто сильно меняют вектор своего творчества, некоторые кардинальным образом меняют. И сегодня у нас в гостях российский писатель, ранее работающий в различных жанрах, включая постапокалиптику и фэнтези, а сейчас фронтовой писатель Андрей Лисьев. Его книга «Не прощаемся. Лейтенантская проза СВО» уже увидела свет, и мы ждем продолжения. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как произошел ваш личный разворот над Тихим океаном в вашей личной жизни? Как все началось? С чего?
Автор, который пишет художественную литературу, он должен эмоционально чувствовать аудиторию, делиться теми эмоциями с читателями, которые им интересны. Вот. Когда началась специальная военная операция, понятно, что все наше внимание сосредоточено в новостях оттуда. Люди страдают, люди переживают за своих близких, которые там воюют. И писать сказки про розовых пони уже не получается. Вот. И вспомнив старую советскую традицию, что нужно ездить в полевые командировки, я собрался и вот договорился и поехал. И, наверное, это очень действительно сильно переформатировало. Теперь как-то сложно себя представить фантастом. И все почему-то говорят, что я теперь военный писатель. Ну, вот так.
Так и воспринимается. А вот скажите, пожалуйста, вы говорите, договорился и поехал. Это как это работает?
Ну, существует проблема статуса. Да. То есть, с одной стороны, мы помогали знакомым военным, начали помогать после начала СВО по гуманитарной линии. То есть, возникли какие-то определенные отношения. И я сформулировал свою просьбу там раненому начальнику штаба, который у нас лечился в Москве, начальнику штаба полка. Он поговорил с командиром полка, и они мою идею восприняли позитивно. Что надо написать его участникам специальной военной операции. И именно в том ключе, что есть понимание, что необходимо создать культурный продукт. Именно такой, вот я сам себе такую задачу поставил, чтобы это была именно художественная литература. Сейчас уже появилось много разных книг прозаических, но это пока не то, чего я хотел бы от себя и от других. И это станет явлением культуры. Вот они назвали мою книжку «Лейтенантская проза». Понятно, что ей еще рановато. Лейтенантская проза – это всегда культурный пласт. Это да, то, что переживет нас, переживет наших героев, переживет наших читателей, аудиторию, и останется там далеко впереди. Вот. И когда я с ребятами там встречался, как я уже сказал, собирал полевой материал, это они это понимают. То есть для них это способ избежать забвения.
Интересно, мы к этому обязательно еще вернемся. Вам дали свой позывной, да?
Да.
Они дали вам
позывной? Они дали позывной, да. Я сам ничего не выбирал, они его выбрали, я к этому отношусь как к проявлению судьбы. Ну, назвали, пусть будет так. Вот точно так же я никогда сам не покупаю шевроны, только те, которые мне дарят, по той же причине.
Вы не так давно вернулись. Какие у вас вот свежие сейчас переживания, может быть, что-то изменилось за время с момента первой командировки до вот...
Вот я был в декабре и был вот в марте. И у меня самые яркие, самые пессимистические, плохие были настроения в декабре и самые позитивные в марте. То есть вот это вот как-то эмоциональные качели от минуса к плюсу, они произошли вот буквально за 3 месяца. Вот. И для меня это радует.
В чем разница, скажите?
Та дивизия, к которой я имел честь относиться, она сейчас на запорожском направлении, то есть, и для них это был новый театр, степь, и там тяжело достаточно воевать. То есть там летом было прошлого года украинское наступление, сейчас там наши пытаются выступ вернуть обратно, и ландшафт сложный, потери соответствующие, то есть воевать непросто. И прогресс, то есть он именно в тот момент, они очень тяжело адаптировались к этому ландшафту, то есть, а сейчас у них уже все хорошо, как будто, они, наверное, не согласятся со мной, но я рассказываю то, что я увидел.
Ну, это же на уровне ощущений считывается, вот, первое такое.
Я все-таки по первому образованию военный, я могу со стороны посмотреть все того образования, которое я раньше получал. То есть я вижу там разницу в снабжении. И бытовой части, и с военной, и технической. То есть, чтобы никаких секретов там не выдать. То есть прогресс вот за эти 3 месяца радикальный.
Это прекрасные новости. Да. Вообще здорово слышать.
Я даже столкнулся, вот я там вначале писал, что я там возил трусы, майки, носки, да, сейчас это все одноразовое поставляет Министерство обороны, чтобы бойцы не стирали. Возможно, это начало процесса, потому что мы сталкиваемся, допустим, я в пехоте тоже заезжал, они не слышали об этом. Там Шторм Z тоже не слышали об этом. Ну, может быть, там машина раскачивается медленно, у нас же страна такая. Там,
ну, страна большая, культуры, да. Но при этом мы медленно запрягаем, зато потом быстро едем.
Есть позитивные ростки.
Скажите, пожалуйста, вы были в самом эпицентре, да? Вы видели войну такой, какая она есть? И понятно, что, в общем-то, да, война – это довольно непростая территория для творчества, да, там смерть, там боль, там грязь. И для меня, внутри меня возникает дилемма. С одной стороны, это грязь, смерть, ужас, с другой стороны, это подвиг, героизм и самопожертвование, самоотдача. Вот это как, знаете, сравнивать фильм условно «В бой идут одни старики» и фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего. Наверное, смотрели, да? Это же тоже, это оба продукта культуры. Оба продукта культуры, которые рассказывают для будущего поколения о Великой Отечественной войне. Здесь мы будем говорить про период специальной военной операции. Но рассказывают о событиях. Но это же совершенно разные произведения. Вот как, где вы находите баланс? Он у вас есть в произведении совершенно точно.
И здесь есть несколько слоев. Буду последовательно про них говорить. Во-первых, меня поразило то, что военнослужащие, участники специальной военной операции, оказываясь в экстремальной ситуации, когда у них появляется свободное время, они почему-то склонны заниматься творчеством. То есть я видел огромное количество людей, которые начинают писать стихи, пишут музыку, сочиняют какие-то песни, ищут каких-то аранжировщиков. Ну, иногда музыка сложная.
Вечность близко.
Небо ближе.
Угу.
То есть когда в экстремальных ситуациях ты понимаешь, что вот смерть, она тут, неподалеку, вот это ощущение близости неба, близости Бога, то есть это постоянно обсуждается между собой, у людей открываются какие-то творческие резервы. Вот, это само по себе удивительно. Что касается конкретно меня, ну, есть этап сбора материала, то есть я там хожу, записываю, то есть у меня, допустим, там 4 группы, то есть это детали антуража, то есть говорящие. Я собираю образы, то есть портреты, манера речи. Я собираю темы, которые людей волнуют. Да, и конкретные боевые эпизоды, чтобы книжка была динамичной. И вот оно копится, 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 а потом наступает какая-то точка, вот, когда я как бы присытился, когда я сам сажусь писать, и мне уже все равно где. То есть там для меня беседку там где-то там в штабе построили.
Прям сразу 2 вопроса. Пишете диктофон или от руки?
Пишу от руки. Ну, гаджетами там нельзя, старался не пользоваться, потому что вот я 2 уже там разбивал телефоны, то есть это не имеет смысла. Ну, компьютер тоже, соответственно, брать жалко. Поэтому от руки пытался записывать на диктофон, но там есть обратная сторона детали, ну, этой работы. Ну, ребята погибают. То есть потом слушать их голос, то есть это как-то тяжело. Поэтому лучше я запишу, то есть развиваю руку. Mm-hmm. И вот этот способ переносить на бумагу речь, это тоже как бы для автора важно, для писателя с ремесленной точки зрения. Поэтому я диктофон забросил, больше его не использую.
И приоткройте, пожалуйста, завесу тайны. Вы говорите, что вы собираете темы, которые волнуют. Вот это для меня супер важно. А что волнует? Какие темы волнуют?
Зависит от уровня, допустим, занимаемой должности. То есть командиров волнует один вопрос. То есть они как бы там обсуждают там НАТО, не НАТО, смысл войны, методы, технологии, там обеспечение. Ну, то есть как бы это важный вопрос. С людьми попроще, пониже должности, то есть начинают обсуждать какие-то технические вопросы. Там, а в чем секрет победы, например? Ну, вот там... А как не бояться? Ну вот, а бояться нормально, не нормально. То есть это все постоянно обсуждается, и получается, что вот нас критики, писатели все время критикуют, там, а что, зачем ты вставил эту сцену сюда? А в чем смысл этой главы? А что хотел сказать этот персонаж? Может, его выкинешь? Вот у меня этой проблемы нету, вот, потому что каждая сцена, каждая реплика персонажа, она тематична, имеет тему. То есть им всем есть что сказать. То есть там батюшка свое говорит, там начальник штаба свое, командир артиллерийской батареи свое. То есть это реальный живой процесс. Вот это то, зачем надо наблюдать.
И как раз здорово, что, возвращаясь к предыдущей теме, что те поколения, которые потом будут читать, да, ваше произведение, они как раз очень честную, очень правдивую историю возьмут. Не с точки зрения критиков, как полезно, не полезно, нужно, не нужно, а то, что было на самом деле. В этом смысле там Владимир Владимирович говорит, что в информационной войне Америку победить невозможно, и у нас есть только одно оружие – правда. И вот это правда как
да,
раз.
Да, вы правы, и он прав. Здесь идея в чем, что когда ты пишешь правду или пишешь то, что там было, на самом деле пишется легче. И даже когда ты там берешь какой-нибудь эпизод и пытаешься там его естественным образом приукрасить, вот это приукрашивание сразу заметно становится. То есть текст сразу портится. А так книга сама себя пишет. Это раз. И второе – это культура постмодерна, когда символ важнее смысла и форма важнее содержания, она на наших глазах терпит крах. Ну, на наших глазах, это я имею в виду лет 20-30, да, которая впереди. И потом появится какая-то новая культура.
Очень интересно, что там за горизонтом.
И если ты пишешь правду в своей книге, то есть моя книга – первоисточник для каких-то там последующих гениальных режиссеров, писателей и так далее. То есть вот они могут взять и зачерпнуть там, что было на самом деле, и интерпретировать это как-то по-своему, ну, на каком-то там символическом или подсимволическом уровне. Я как бы понимаю это, и это важно. Еще один момент такой, вот как бы книга уже прошла и год, да, год, как она вышла из типографии. Я вот с ребятами встречаюсь, и мысль такая, говорит, они говорят, я говорю, ну, все же уже устарело. Война уже 2 поменялась с тех пор с точки зрения военных технологий. То есть там же все очень быстро развивается. Они говорят, а вот все, что мы тебе говорили тогда, мы все равно готовы за каждое слово расписаться. То есть для них вот эти темы важны. И когда они там звучали, пусть даже устаревшие, оно все равно как материал там, для нового тактического опыта, для последующего изучения там, в академиях, им это пригодится, и они это понимают.
Здорово. В нашу передачу приходят обращения не только от бойцов и для бойцов, но и пишут супруги, пишут сестры, пишут дети. И вот сейчас к нам пришел трогательный такой музыкальный привет от супруги бойца по имени Светлана. Давайте послушаем.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я жена военнослужащего. Ребята, я от всего сердца желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, удачи. Это самое главное для вас. Чтобы вы все вернулись домой, и хочу передать вам песню в исполнении шамана. Я русский, мы все с вами, и все за вас.
Я русский! Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто лететь и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что... Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло.
Скажите, пожалуйста, а чувствуете ли вы ответственность перед семьями, перед бойцами, вот перед теми, о ком вы пишете? И это вам скорее помогает или это замедляет творческий процесс? Это стимул или тормоз?
Ответственность вообще очень такое важное слово. Оно касается не только творчества, но и вообще происходящего там. Моя задача, то есть как бы я это образно выгляжу таким образом, что есть дорога войны, я как автор стою на обочине, и моя задача осветить это как бы со стороны, чтобы мои персонажи, читая о себе и узнавая себя в героях, могли рефлексировать на эту тему, видеть со стороны их близкие, ну, до которых вот ваша передача старается, тоже могли видеть их со стороны. И вопрос, на какой стороне обочине стоять, на светлой или на темной. И вопрос ответственности, она как бы так...
Какого волка ты кормишь?
Да. То есть я как бы выбрал, я это подсвечиваю со светлой стороны, и это важно, ответственность. И здесь и второй момент, который как бы более высокий, да, то есть он... Это то, что нас, например, сильно отличает от наших идейных противников. То есть, грубо говоря, смысл специальной военной операции, как я ее понимаю, то есть Россия туда пришла, в эти новые регионы, и она отвечает за жителей. И мы, как русская армия и русское общество, отвечаем за них. А, например, беженцы-релоканты, они сбежали в том числе от ответственности.
Ответственности за выбор в том числе. Им так или иначе его предстоит делать.
И еще есть такой момент, это вот этот водораздел, который проходит, например, он уехал, она осталась. Таких же примеров много. Это, опять же, ответственность. То есть он ее, получается, не хочет за нее отвечать, уехавшие. Это все ответственность. Пусть год идет за годом, то есть месяц за месяцем, и мы наблюдаем, что как бы эти раны начинают кровоточить. То есть это своего рода очищение. Еще про ответственность я одну реплику скажу. Я испытал вот ощущение... Вот ты встречаешься, например, там командир разведроты. То есть там ты его видел два раза в жизни. Но мы с ним носим одну форму, и мы понимаем, что в случае чего он ответит за меня. Хотя я там в два раза старше. А я отвечу за него.
Объясните мне, пожалуйста.
У человека неприятности. Ну, неважно. Там, здесь. То есть мы братство. То есть ты вот это вот чувство...
Чувство мы, чувство локтя,
чувство,
я понимаю.
То есть вот как бы там десантники, десантное братство, то есть это слово не пустой звук для них, это постигается через ответственность. То есть за готовность ответить за други своя. Когда это надо пережить, то есть это надо эмоционально прочувствовать, чтобы это не было пустым звуком.
Я вас очень понимаю. У меня был совершенно прекрасный опыт. Я училась парашютному спорту по системе ДСАФ. И прыгала с десантниками. Каждый раз на нашу площадку приезжали, на нашу дроп-зону, приезжали 2 августа десантники вместе прыгать. Прыгали вместе вот с нами, спортсменами-парашютистами. И я там же по весовке прыгаешь.
Да,
ну, то есть там
я
самый,
всегда первый.
Самый тяжелый прыгает, самый первый, самый легкий, самый последний. И они меня так как-то поставили, только десантники, и я одна в этом вот подъеме. Они меня как-то так поставили посерединке. Типа, если что, я тут прикрою, и вот это вот все. И я так почувствовала в такой абсолютной защищенности себя. Хотя вроде бы, да, вот, ну, там есть некий флер, вот там как-то там они там, да, прекрасно себя ведут, вообще глубочайшее уважение ко всем десантникам страны. Я понимаю, что я, наверное, в силу вот этой вот парашютной юности как-то у меня есть такие романтические прекрасные представления, но искренне верю в это братство. Вот эта вот большая вообще тема, касающаяся идеологии, которую вы сейчас затронули, она вообще огромная, и хочется про нее говорить все больше и больше, потому что понятно, что за последние 20 лет вот эта пелена, которую на нас навела в какое-то время довольно успешно в некоторые mm-hmm. периоды западная пропагандистская мысль и цели, принципы, ценности, идеология.
Культура их,
да, была очень сильно имплементирована в тело нашего общества, в том числе в тело нашей культуры. И в одном из интервью вы сказали, когда человек неделями под обстрелом, рано или поздно, если в нем нет идейного духовного стержня, возникает вопрос, зачем я здесь? Как сейчас обстоит с пониманием у бойцов идеи, идейности, идеологии? Может быть, с другого боку к этому подойдем. Есть работа пропагандистов, есть работа политруков. Они на разные, вот как вы говорите, да, есть генералы, есть разные страты. Они по-разному доносят информацию. По-разному доносят информацию и разную информацию. Не обязательно, наверное, но я так могу предположить, полностью слушать интервью Владимира Владимировича Такеру Карлсону, рядовому пехотинцу. Хорошо бы, но не обязательно. Генералу обязательно. Как вы видите, меняется их понимание всех разных? Зачем они здесь?
Меняется в лучшую сторону, потому что как бы пошел третий год специальной военной операции. Здесь не стоят на месте наши политические работники и соответствующие пропагандисты, да, раз слово «пропаганда» прозвучало. И нужно различать информирование и воспитательную работу. Она как бы по-разному. То есть вот как командир полка там воспитывает командиров батальонов, командиры батальонов воспитывают там своих подчиненных, Владимир Владимирович воспитывает генералов. И это страты, да, то есть там разные принципы, но как бы подходы одинаковые. И, в принципе, когда мы говорим про идеологию, здесь еще важно и цель, ну, понимание целей специальной операции, нужно понимать, что люди разные, я имею в виду, как бы там военные сословия, не сословия, я имею в виду контингент, который приходил. То есть можно там выделять контрактников, которые там воюют с первого дня, можно понимать мобилизованных, можно видеть контрактников, которые приходят вдогонку. Есть там «Шторм-Зет», которые пришли с мест заключения. У них у всех как бы разная мотивация, но вот по сравнению там с летом 22-го года почти все ответили себе на вопрос, зачем они там находятся.
А есть ли хотя бы какое-то обобщенное вот у контрактников, почему, у мобилизованных, почему, у «Шторм-Зет» почему? И есть ли некое общее среди всего этого?
Ну, все понимают, что без победы эту специальную военную операцию закончить нельзя. То есть вот эта общая тема, и там какие-то сепаратные переговоры, слухи про них, это нервирует ту аудиторию, потому что они понимают, что побеждать обязательно. И это выражается, во-первых, там, ну, некоторые романтично говорят, мечтаю пройти по Потёмкинской лестнице, это для кого-то один флёр. Другие говорят, нам столько народу помогает в ТУ, без победы не сможем им в глаза смотреть, когда вернемся. Ну, то есть это другая мотивация. Но в любом случае, общее в ней все, это победа обязательно.
В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты и ее ведущая Александра Бокова. У нас в гостях писатель Андрей Владимирович Лисьев. Сейчас мы прервемся на новости и скоро снова встретимся в эфире.
«Позывной спутник» на волнах полевой почты.